Проект «Мы вместе».
Так странно, свободно и просто мне выявлен смысл бытия, и скрытое всеми не я, и тайна цветения и роста. В растении и в камне везде, в горах, в облаках, над горами и в звере, и в синей звезде я слышу поющее пламя. Максимилиан Волошин. Я родился 16 мая 1877 году, в Духов день. Возможно, отсюда моя склонность к духовному и религиозному восприятию мира. Родился в Киеве и корнями своими связан с Украиной. Мое родовое имя – Кириенко Волошин. Я знаю, что в XVI веке был в Украине слепой бандурист Матвей Волошин, с которого поляки содрали кожу за политические песни. А фамилия того кишиневского молодого человека, который водил Пушкина в цыганский табор, была Кириенко Волошин. Я ничего не имел бы против того, чтобы они были моими предками. Я был родом из Украины, но с малых лет был связан с Севастополем и Таганрогом. Я являюсь продуктом смешанных кровей – немецкой, русской, итало-греческой. По отцовской линии я имею свои первокорни в Запорожской Сечи, по материнской – Германии. Волошин остался без отца в 3 года. В 1893 году Максимилиан с матерью переезжают в Крым. В его жизни впервые появляются Феодосия с ее генуэзскими крепостями и турецкими развалинами и Коктебель. С Коктебелем будет связана вся жизнь поэта. Об этом позаботилась сама природа. Одна из гор Карадага поразительно похожа на профиль Волошина. Об этом в 1918 году писал и он сам. «И на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами, изваян профиль мой». В 1897 году Максимилиан оканчивает Феодосийскую гимназию и едет в Москву. Молодой человек мечтал учиться на историко-филологическом отделении, но по семейной традиции, отец был юристом, юноша поступает на юридический факультет Московского университета. «Ни гимназии, ни университету я не обязан никакими знаниями, никакими мыслями. 10 самых дорогих лет совершенно вычеркнуты из жизни», – напишет Волошин позже. «Через год я уже был исключен из университета за студенческие беспорядки и сослан в Феодосию. Ссылки и поездки чередуются и завершаются Ташкентом в 1900 году. 1900 год – стык 2 столетий. Он был годом моего духовного рождения. Я ходил с караванами по пустыне. Оттуда пути ведут меня на запад, в Париж, на много лет учиться. В те годы я лишь вбирающая в себя губка. Я весь глаза, весь уши. Путешествую странами, музеями, библиотеками. Кроме техники слова, осваиваю техники кисти и карандаша. Этот период аккумуляции, определенный Волошиным как блуждание духа, продолжался до 1912 года. За это же время Волошин приобрел литературное имя. Его первая статья появилась в печати в 1900 году, а стихи – в 1903. Первый же сборник вышел в 1910. А еще вышеупомянутый период блуждания духа знаменит самой громкой литературной мистификацией в России – Черубина де Габриак. Черубина де Габриак, она же Елизавета Дмитриева. Молодая поэтесса. В то время ей было 19 лет. Это была маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом. Она была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В 1909 году создавалась редакция литературного молодого журнала «Аполлон». В нем Волошин хотел разместить стихи Дмитриевой, но редактор Маковский их отверг. Тогда Волошин решил изобрести Дмитриевой звучный псевдоним и послать ее стихи письмом. Письмо было написано достаточно утонченным слогом на французском языке и подписано «Черубина де Габриак». Из воспоминаний Волошина. Габриак был морской черт, найденный в Коктебеле на берегу. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица. Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах и, наконец, остановились на имени Габриах. Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего черта. Маковский был в восторге от утонченной черубины. Стихи Дмитриевой стали печататься, для Чарубина была придумана биография. С Маковским она общалась исключительно при помощи писем и телефона. Редактор требовал встречи, но Чарубина находила повод отказать. Легенда о Чарубине распространилась по Петербургу с молниеносной быстротой. Все поэты были в нее влюблены. Обман не мог продолжаться вечно, и однажды Чарубина себя разоблачила. Маковский тут же поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже давно обо всем знал. «Я хотел дать вам возможность дописать до конца вашу красивую поэму». Кстати, и с Цветаевой Волошин пытался устроить нечто подобное, когда предлагал ей печатать стихи под разными именами, но Цветаева отказалась. Вся эта история с Чарубиной де Габриак имела неожиданный конец. Гумилев был в свое время увлечен Дмитриевой. В то время, когда Дмитриева разоблачила себя, в редакционных кругах стала расти сплетня о ней с Гумилевым. Волошин почувствовал себя ответственным и вызвал Гумилева на дуэль. Дело происходило в мастерской Головина в Мариинском театре. Волошин дал Гумилеву пощечину. Дуэль Волошина и Гумилева состоялась на берегу Черной речки 22 ноября 1909 года. Алексей Николаевич Толстой, бывший секундантом Гумилева, красочно описал этот поединок. «Меня выбрали распорядителем дуэли. Гумилева я понес пистолет первому. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь. Передав второй пистолет Волошину, я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказал глухо и недовольно. Я приехал драться, а не мириться». Гумилев выстрелил и промахнулся. Волошин невозмутимо наблюдал за ним, не предпринимая ответных действий. Несколько раз Гумилев потребовал, чтобы Волошин выстрелил, но тот лишь виновато пожимал плечами и повторял: «У меня была осечка». Дело кончилось тем, что Толстой вырвал из рук Волошина пистолет и выстрелил в снег. Но Гумилев не был этим удовлетворен и по-прежнему продолжал требовать выстрела. И лишь когда обнаружил, что Волошин с Толстым, не обращая внимания на его настойчивые приказы, направляются к машине, поднял со снега шубу, накинул ее на руку и последовал их примеру. Последствия этой истории были трагикомичны. Все участники заплатили властям штраф в 10 рублей. После этого Волошин встречался с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму, за несколько месяцев до смерти его. В 21-м году судьба их столкнула в Феодосии. Волошин подбежал к Гумилеву и сказал: «Николай Степанович, уже прошло столько времени, столько событий, теперь мы можем подать друг другу руки». Волошин протянул руку, и тот протянул, но почти не обменялись словами. Волошин был обескуражен. Зачем он бежал? Он был разочарован, ничего даже не сказали друг другу. Но когда позже Волошин узнал о смерти Гумилева, он сказал: «Ну, теперь мне понятно. В этой жизни земной мы должны были подать друг другу руки». В 1916 году Волошина призывают в армию. И он пишет письмо военному министру: «Я отказываюсь быть солдатом, как европеец, как художник, как поэт. Я не имею права поднимать меч, если мне дано слово. Тот, кто уверен, что лучше быть убитым, чем убивать, и что лучше быть побежденным, чем победителем, поскольку поражение на физическом плане является победой на духовном, не может быть солдатом». Волошина освободили от воинской повинности из-за повреждения правой руки. В 1917 году Волошин возвращается в Коктебель и больше не оставляет его. Он не прославлял революцию и не проклинал ее. Он пытался многое понять. Он не цитировал больше французских мэтров, а погрузился в русскую историю в свои раздумья. Понять революцию он так и не смог. Но главным образом его стихотворений этого периода становится «Родина-мать», «Российская Богоматерь», «Свирепая и неприкаянная Русь». Дом в Коктебеле при помощи второй жены Марии Заболоцкой Волошин превращает в дом писателей и художников. Там бывали Максим Горький, Михаил Булгаков, Марина Цветаева, Андрей Белый, Александр Грин, Альберт Бенуа, Кузьма Петров-Воткин и многие другие. Волошин был человеком отдающим. По словам Цветаевой, он не просто делал людям подарки, он дарил уверенность в себе и возможность жить дальше. В его доме в Коктебеле во время гражданской войны находили приют и даже скрывались от преследователей и красный вождь, и белый офицер, как писал он в стихотворении «Дом поэта». Красным вождем был Белакун, после разгрома Врангеля, заправлявший усмирением Крыма путем террора и организованного голода. По-видимому, в награду за его укрывательство Волошину был при советской власти сохранен дом и обеспечена относительная безопасность. Из воспоминаний Ильи Григорьевича Эренбурга. Белые арестовали поэта Мандельштама. Какая-то женщина заявила, будто он пытал ее в Одессе. Волошин поехал в Феодосию, добился приема начальника белой разведки, которому сказал: «По характеру вашей работы вы не обязаны быть осведомленным о русской поэзии. Я приехал, чтобы заявить, что арестованный вами Осип Мандельштам – большой поэт. Он помог Мандельштаму, а потом и мне выбраться из врангелевского Крыма. Он делал это не потому, что проникся идеями революции, нет. Он был человеком смелым, любил поэзию, любил Россию. Как его ни звали за границу, он остался в Коктебеле». Доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба. С одной стороны, судьба Максимилиана Волошина была удачливой. Поэт уцелел в гражданскую войну, находясь в самой гуще событий. Он не был репрессирован в 20-е годы. Более того, в годы, когда вся частная собственность изымалась, оставался владельцем целого имения, двух двухэтажных домов и двух флигелей. Вплоть до 1929 года он продолжал писать все, что думал. А с другой стороны, атаки партийной критики, отлучение от литературы и преждевременная смерть. С 1928 по 1961 Волошин был под полным запретом. Лишь в 1977 году в связи со столетним юбилеем был допущен в истории русской литературы. Не полностью. Его наследие, пролежавшее в архивах многие годы, совсем недавно стало находить своего читателя. После революции Волошин издает ряд философских поэм «Путями Каина», «Россия», «Стихи», «Дом поэта», «Владимирская Богоматерь». Деятельность Волошина-искусствоведа после революции прекратилась. Однако он успел опубликовать 34 статьи о русском изобразительном искусстве и 37 о французском. В 1926 году поэт практически отходит от литературной деятельности. Занимается написанием акварелей и картин. Участвует в художественных выставках в Москве, Ленинграде, Феодосии, Одессе, Харькове. И все-таки «стих остается для меня единственной возможностью выражения мыслей», – писал Волошин. Поэт умер от воспаления легких в Коктебеле 11 августа 1932 года. Похоронен по его же просьбе на самой высокой горе Коктебельской бухты – холме Кучук-Янишар. В 1931 году, за год до смерти, Волошин завещал свой дом Союзу писателей.
Проект «Мы вместе»